Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Добрый день. Я очень рад, что могу встретиться с теми, кто так же, как в нашей Московской духовной академии, вы занимаетесь преподаванием. Все, кто этим занимается, знают, сколько проблем здесь имеет место. И, наверное, также мы с вами представляем и о том, что множество из этих проблем находится в таком состоянии разрешения, которым что-то трудно даже и предвидеть. Но история человечества такова, что она никогда не остается без проблем. И, видимо, основная задача даже человека состоит не в том, чтобы разрешить все проблемы, а в том, чтобы показать, к чему он стремится, что он хочет, что является целью его жизни. Знаете, можно к проблемам уметь по-разному относиться. Ну, так было, так есть, я ничего сделать не могу. Ну, можно, напротив, гореть и стараться сделать все возможное, что в наших руках. Ну, хорошо. Действительно, правильно то, что я считаю своим долгом не столько выступление перед вами, поскольку я не думаю, чтобы я мог сказать вам что-то такое особенное, чрезвычайное, с чем вы не знакомы, чего вы не знаете. А меня гораздо более интересует встреча с вами. Мне самому очень интересно познакомиться с тем, в каком состоянии находится сейчас наше образование. Я не знаком с тем, что делается в наших школах. Так, слышу кое-что. Иногда что-то хорошее, интересное, иногда что-то страшное, даже и ужасное. Но, в общем-то, я опыта не имею. И мне это очень интересно знать. Слышу я только часто и одно, что нам делать с нашими детьми, что нам делать с нашей молодежью. Значит, обычно я отвечаю вопросом тоже. Почему мы говорим, что делать с нашей молодежью? А почему никогда не спросим, не зададимся вопросом, а что нам делать с нами самими? Ведь яблочко от яблоньки далеко не катится. Дети есть наше порождение. Плоть от плоти, кровь от крови, кость от костей. Они наши. Атмосфера семьи создается родителями. Направление питания дается родителями. И вот очень часто приходится, конечно, соприкасаться с чем? До определенного возраста просто растят детей, то есть одевает их, кормит, отправляет в школу. А потом вдруг начинает говорить, что нам делать? А что вы сделали? Я не хочу сказать, чтобы никто ничего не делал. Нет, многие что-то делают. Но должен сказать, как правило, что проблема с молодежью возникает там и тогда, когда делается очень мало. Вот сейчас, видите, изменились так обстоятельства в нашей стране, что после очень долгого периода, когда фактически государственной, не просто идеологии, а государственной фактически религии был атеизм, когда атеизм рассматривался как единственно научное мировоззрение, и тем самым исключалось все возможные точки зрения на жизнь и, соответственно, на человека, соответственно, на ценности человеческой жизни. Вот сейчас наступил период другой. И я бы сказал, совсем не менее сложный, чем был. Совсем не менее сложный. Вы знаете, иногда просто даже задаешься вопросом, а что лучше, государственный атеизм или та демократия, которая открыла двери какой угодно моральной развращенности? Даже при государственном атеизме мораль была куда выше. Вы же помните. А еще раньше, представьте, была еще выше. У меня друг, он доктор физико-математических наук, рассказывает. Учился в университете. Говорит, что пройти с девушкой под ручку, да вы что? Вы знаете, что будет на комсомольском собрании? Да его бедного не знаю, что с ним сделают. Ты как себя ведешь? То есть за нравственностью следили так, что просто теперь просто не знаешь, что делать. Улыбаться или недоумевать, или какие чувства выражать. Атеистический наш принцип, он в себя включил а мы это прекрасно знаем, если обратимся к кодексу, к моральному кодексу советского человека, он включил в себя такое огромное множество тех вещей, которые прямо, что называется, взяты откуда? Из старой-престарой книги, которой 2000 лет под названием Евангелие. Кое-что там, есть некоторые вещи, но масса моральных принципов, они просто абсолютно созвучны. Сейчас мы находимся, ой, в какой сложной ситуации, когда две дороги, все-таки выбор, направо или налево, а когда множество дорог, бедный человек, голова кругом идет. Куда ни повернешься, всюду дороги, на все 360 градусов. Плюрализм, кажется, хорошая вещь, действительно хорошая. Он предполагает, он опирается на что? На свободу человека. На свободу выбора личного убеждения. Это прекрасно. Да избавит Бог иметь какое-то насилие над убеждением человека. Заставлять человека верить так, а не иначе. Это был громадный минус предшествующей эпохи. Что там утверждалось? Верь, человек, Бога нет. Верь. Я помню, встречался с директором Института научного атеизма, доктором философских наук, он приезжал к нам в академию, и меня как раз попросили с ним встретиться. Ну, и разные разговоры вели, так, пили чай. И я ему потом задаю вопрос. Виктор Иванович, помогите мне ответить на один из вопросов, на который я просто не в состоянии ответить. Вы специалист, я нет. Они мне просто, ну, студенты, вы знаете, какой это народ? Это ужасный же народ. Они же допекут кого угодно. Он какой? Я говорю, ну вот, видите ли, всюду они читают, что наука доказала, что нет Бога. Вы бы не могли мне предложить ответ, дать это доказательство? Какая наука и что за доказательство, само доказательство? Дайте мне. Вы же директор научного атеизма. Я говорю, и еще, если можно, в продолжение этого вопроса. Что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Я говорю, мы с своей стороны, с религиозной, только этим и занимаемся. И все богословие, и вся проповедь, и вся церковь только тем и занимается, что говорит, вот почему Бог есть. Видите, почему? Вот мы приводим вот такие-то аргументы. Мы говорим, а с вашей стороны мы бы хотели все-таки услышать хотя бы один раз, что должен сделать человек, чтобы убедиться, что Бога нет. Вы же, надеюсь, понимаете, я обращаюсь к нему, что если бы действительно наука, например, доказала, что Бога нет, то ни одного ученого бы не было верующих. Уж тем более тех ученых, которые стоят на передовых позициях наук. Не мы, которые изучаем в школе и в институтах, а ученые с мировым именем. Еще раз повторяю, на передовых позициях науки. И вдруг они верующие люди. О чем это говорит? Об очень простой вещи. Что, оказывается, не наука определяет отношение человека к религии, его веру. Есть ученые, которые верят в Бога. Другие ученые, которые верят, что нет Бога. Две веры. О, если бы было два знания, как было бы все просто. Но... Как вы, наверное, многие из вас знаете, что постоянно в атеистической литературе-то о чем говорилось? О том, что вот наука-то дает знания, а религия требует только веры. О, если бы было так! На самом деле, как только мы касаемся важнейшего вопроса, ибо когда мы употребили слово «религия», то мы что сказали? Сказали слово «Бог». Сказали слово «Бог». И оказывается, в этом важнейшем-то вопросе у науки нет никакого знания. Просто никакого знания. Повторяю еще раз. Величайшие ученые мира, причем всех времен, начиная с того времени, когда только наука вспыхнула, начиная с того же 16 века, 17 и так далее, до 20, до 21 века, сейчас огромнейшее количество ученых, первых звезд, звезд первой величины, объявляют себя вдруг религиозными людьми. Тут же рядом с ним говорят, а я агностик. Тут же рядом с ним говорят, а я атеист. При чем тут наука? Ясно, ни при чем. Уж о философии говорить не приходится. А философия, по-моему, все совершенно очевидно. Что не философ, то своя система. И почему такова? Ну, потому что ему так нравится. Собственно, это как и началось в Древней Греции. Вы же помните, какой Фалес так утверждал, что начало всему – это вода. Правда же? А Гераклит считал, что огонь. Ну, попробуйте доказать, кто прав, кто виноват. Я студенту обычно так говорю, что вы знаете, почему созвездие рака называется так? Они говорят, почему? Я говорю, потому что там раки водятся. Неужели вы не понимаете? Если вы не верите, докажите. Докажите, что это не так. Доказать они не могут. Правда, находятся такие скептики, которые требуют доказательств от меня, чтобы я доказал, что там раки водятся. Итак, до недавнего прошлого, действительно, у нас было мировоззрение одно. На нем строилась вся идеология, то есть все принципы, если хотите, нашей жизни. Сейчас ситуация, я возвращаюсь, стала гораздо сложнее. Плюрализм, если хотите, вот знамя нашей эпохи. Что делать человеку? Хорошо, когда он с чем-то знаком. А если он ни с чем не знаком? А если он никогда просто этим вопросом не интересовался, не занимался? Если у него нет никаких знаний, что ему делать? Тут какой-то ум синрикё. Здесь, пожалуйста, пятидесятники. Там православные, здесь католики. Тут лютеране, методисты, квакеры, индуисты, кришнаиты. Голова кругом пойдет. Мне кажется, когда мы говорим об образовании, то здесь бы, наверное, нужно было бы очень серьезно продумать первый и главный вопрос. Начну с того, в этом вопросе, что нам, наверное, хорошо известно, и что постоянно мы довольно часто слышим, что образование происходит от слова «образ». Образ. Вот мне и хочется сказать, что да, когда мы говорим об образовании, то мы говорим о том, что упорядочивает что-то. Из нечто хаотического приводит к какой-то образности. Знаете, как сначала набрасывают так что-то, а потом начинают прорисовывать. Начинает становиться все более ясным контур. То есть некая образность вырисовываться должна. Образование приводить к образу. К образности, к созданию этого образа. Какого же образа? Что мы подразумеваем в человеке, когда мы говорим об образовании человека? Прежде всего. И, конечно же, и самым главным, и важнейшим в образовании это является не что иное, как понимание человека, будущим человеком, поскольку, если мы говорим о детях, он еще не созрел. Наконец, уже взрослые, подрастающие поколения, взрослые, образование может быть только там, где у человека есть ясное понимание смысла своей жизни. Если я не знаю, зачем я тут стою, я не знаю, что мне делать. Если я не знаю, зачем человек выходит и говорит, зачем? Чтобы получить зарплату? Простите, это дело одного месяца. А о целой жизни зачем я живу? О самых элементарных вещах мы задумываемся, как нам быть. Как решить эту жизненную проблему? Что нам делать? Что правильно, что неверно? Как бы не допустить ошибку? Покупать то или не покупать? Сколько мы думаем и часто сколько спорим? До расстройств доходит дело даже в таких вещах. И вдруг вопрос о смысле всей моей жизни и всей моей, следовательно, деятельности остается часто где-то в тени, без внимания. Забываем его. Прямо по басне Крылова. Всех мошек, комариков, всех пересмотрел. А слона-то видел ты? Слона? Слона-то я и не приметил. Он слишком большой, чтобы его увидеть. Без понимания смысла жизни вся деятельность приобретает хаотический характер. Случайный характер. Я бы сказал, животноподобный характер. Посмотрите, как звери хорошо приспосабливаются в условиях. Пустите куда-нибудь собачку, кошку, прочее. Тут же начинают они всюду искать, нюхать, смотреть. Приспосабливаются тут же. Это животный разум. Он есть и в человеке. Приспособление к жизни. Но животное совсем никогда не думает о том, зачем оно живет. Оно просто живет. Человек обладает тем, что не обладает животным. Я вам скажу, у многих людей с такой силой звучит этот вопрос, зачем я живу, что он просто не может спокойно жить. Многие доходили до самоубийства. Стоит почитать Достоевского, насколько мучителен этот вопрос. Это вопрос страшный в этом смысле. Без него, без решения этого вопроса, ни о каком образовании речь не может идти. Там, где не создается этот образ в человеке, там, где он не видит цель и смысл своей всей жизни, а не той или иной работы или деятельности, там кто же он? Какое же образование он получил? Простите, какое образование? Первая и важнейшая задача образования какая? Мировоззренческая. Это первейшая задача. И уже вторая, проистекающая из нее, связанная с ней, и только в ней получающая свой смысл и свое звучание, свое значение, это приобретение знаний, профессиональных навыков и так далее. Только сами по себе знания, что они дают? Знания могут иметь очень разный характер. Самые сокровенные и закрытые сейфы кто может вскрыть? Конечно, люди, которые обладают потрясающими знаниями и талантами, но вскрывают для того, чтобы ограбить банк. Великолепно, не правда ли? Знания и профессиональные навыки – это просто меч. А как и всякий меч, они обоюдоостры. Мировоззрение – вот первое. Я бы сказал так, что первейшим принципом образования это является мировоззренческий принцип. Без получения мировоззрения человек необразованный. Ой, как бы это было важно. Школа без мировоззрения – не школа. Поставить человека перед лицом, рассыпать горох ему, и смотрите, все горошины, какой выбираю, они все одинаковые. Это бессмыслица. Мировоззренческий принцип должен лежать в основе всего школьного обучения. Это самое главное. Уже потом, вторичным являются знания, которые мы дадим по тем или иным предметам. Тогда мы понятно, мы сеем на добрую почву. Здесь уже может что-то взрасти. Что для этого нужно? Да избавит Бог меня призывать к тому, чтобы сейчас в школах давать одно единственное, так сказать, мировоззрение, сказать, вот оно только главное, слышите, и больше никакого, и не сметь ничего знать на свете. Ничего подобного. Чем отличается христианская религия? Если хотите, от всех сект, тем, что она, я говорю, по существу, не о тех исторических искажениях, которые можем найти в ней. Ну, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Это всем и так ясно. Я говорю, христианская религия, как она есть, она прежде всего уважает свободу человека. Христианство учит о самом Боге как? Бог, я сейчас скажу страшные слова, Бог не смеет коснуться человеческой свободы. Может быть, мои некоторые коллеги сейчас меня в костер, может, потащили бы за слово «не смеет». Я настаиваю на этом. Да. Человек – богоподобное существо. Так учит христианство. Он богоподобен. И, если хотите, одна из главнейших характеристик этого богоподобия заключается в чем? Его свобода независима. Те, которых церковь называет святыми отцами, учителями церкви, высочайшими авторитетами, знаете, что они писали? Да, Бог спасает нас, но ни в коем случае не без нас. Бог не может меня спасти насильно. Если бы он мог коснуться моей свободы, он бы был виноват, что там Адам или Ева там сорвало, будем говорить, народное яблочко и скушало. Он был бы виноват. Зачем допустил? Зачем там змей оказался там в раю? Ты виноват, Господи. Ты виноват дальше во всей последующей истории человечества. Из-за тебя все это прочее? Нет. Богоподобная свобода дана человеку. От меня зависит, буду я пьяницей или не буду им. Ой, как во многом от меня зависит. Буду я в конце концов злодеем или я буду добропорядочным человеком. Свобода нерушима. Да, масса воздействует фактором на мою личность. Это верно. Но тут-то и сказывается ценность личности. Многие мне говорят так или сяк, а я выбираю одно. Я хочу сказать, что образование должно быть не только мировоззренчески утвержденным, и что на это должно быть обращено колоссальное внимание. Я хочу сказать о другом. О, если хотите, универсальности школьного образования, не институтского, никакого нет, не аспирантского, школьного. Что подразумеваю под этим принципом универсальности? Мы должны знакомить наших учащихся с тем, как разрешается вопрос о смысле жизни в главнейших, по крайней мере, мировоззренческих системах. Важнейших. Всех не охватить. Но мы должны бы, наверное, поговорить, как смотрит на это православие, как смотрит на этот вопрос, ну, христианство, скажем, если не разделяя конфессии, как смотрит на этот вопрос атеистическое мировоззрение, как смотрит, допустим, индуизм, буддизм, то есть взять основные, то, что нам известно, то, что наиболее, с чем человек может, скорее всего, соприкоснуться, человек в жизни. И мы должны не просто сказать ему, что вот так смотрит, а еще честно, еще раз повторяю, это очень важно, будь я хоть трижды православным, я должен честно сказать, вот посмотри, вот как смотрит индуизм на эту проблему, и вот каковы аргументы, на которых строится его мировоззрение. Я должен не окарикатуривать другие точки зрения, другие мировоззрения, а честно и открыто показать, вот атеизм как смотрит, вот что он утверждает, и вот почему, какие аргументы он приводит. Да, при этом нужно быть открытым и называть вещи своими именами. В плане мировоззрения, что прежде всего, перед чем человек останавливается? Перед двумя взаимоисключающими концепциями – религия и атеизм. В нашей действительности фактически что такое религия? Это преимущественно христианство, конечно. Что оно говорит? Что оно? К чему оно призывает человека? Верь, человек, тебя ожидает вечная жизнь. Личность, возникнув, неуничтожима. Этим отличается человек от всей низшей твари. Неуничтожима личность. Современная наука так много сейчас приводит, если хотите, аргументов в пользу, подтверждающих это утверждение, это убеждение, массу. Говорят, что факты подтверждают теорию. Да, здесь множество фактов. Профессор политологии, известный марксист Сергей Николаевич Булгаков, который потом стал православным человеком, так, говорил, гора религиозных фактов полностью покрывает холм скептицизма. Верь, человек, тебя ожидает вечная жизнь. Какие основания? Давайте разберем. Нет, я сейчас не буду разбирать. Если заинтересуется, мы поговорим. Противоположное мировоззрение. Что утверждает? Что утверждает атеизм? В конечном счете, в окончательном смысле слова, что он утверждает? Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Бога нет. Души нет. Вечности нет. Тебя ожидает вечная смерть. Я не знаю, как бы себя повел человек, который заблудился бы в дремучем лесу, пойдя за грибками, за беленькими, за хорошими. Заблудился бы там. И потом, встретив кого-то, спросил, как отсюда выйти? А он бы сказал, тот сказал, выйти? Ты что? Отсюда выхода никакого нет. Я тут живу, и ты здесь живи. Никакого. Да как? Есть, мне надо домой пройти. Какой дом? Чушь какая. Никакого дома нет. Все. Песенка спета. Ты здесь. Вообще, что говорить? Психология человека какова? Мы всегда же надеемся в самых труднейших обстоятельствах жизни на что? Будет выход, найдется решение. В конце концов, случайность какая-то произойдет, чудо даже, но будет. Поверить в то, что меня ожидает вечная смерть, страшно. И мороз по коже. Два мировоззрения. Просто два мировоззрения. Я не говорю сейчас об аргументах даже. А стоило бы разобрать эти аргументы. Ой, как было бы важно. Два мировоззрения. Чему человек, к чему человек стремится? Что он хочет? Ой, если бы было знание, тогда все понятно. Я не хочу просто рассуждать тогда. Тут совершенно очевидно. Я знаю, что это так, это не так. А тут ведь на первой ступени, когда человек еще ничего не знает, он никогда не занимался религиозными вопросами, он с атеизмом мало знаком, и ему предлагают две веры. Ну, верь, тебя ожидает что? Вот я просто привожу картину, картина, которая очень важна, наверное. Ее очень нужно ярко проиллюстрировать перед каждым человеком, которого мы хотим воспитать, хотим образовать, хотим, чтобы он стал именно человеком, а не, знаете как, в 1856 году была написана замечательная статья под названием «Вопросы жизни». В 1856 году, это знаете, в 19 веке. Написал статью Пирогов. И к этой статье он предпослал эпиграф, замечательный эпиграф. Эпиграф звучал примерно так. «Кем вы хотите сделать вашего сына?» Ответ. «Человеком». Вопрос. «Как человеком?» «Такой профессии нет. Может, инженером, может быть, ученым, может быть, солдатом, может, моряком». Как? Человеком? Что это такое? Это же чистая абстракция. Замечательно. Замечательно. Как часто мы забываем о том, что является самым главным. Я бы хотел сделать своего сына прежде всего человеком. Да, об этом понятии человек нужно говорить отдельно, но мы уже чувствуем, уже понимаем, уже прямо ощущаем, что мы подразумеваем, когда мы говорим «сделать человеком», а не винтиком в машине, не каким-то автоматом, не компьютером, не функционером, который только исполняет свои хорошо обязанности. «Человеком я хочу сделать». Замечательный эпиграф. Кстати, статья произвела очень большое впечатление, и масса было, так сказать, восторженных буквально отзывов. Статья интереснейшая. И с ней было бы неплохо действительно познакомиться. «Вопросы жизни». Он потом ее переработал, и она уже во второй редакции вышла где-то в конце 70-х годов, уже посмертно. Так вот, целостность образования. Что она подразумевает? Или я бы хотел принцип целостности образования. Что подразумевает он? Знакомство учащихся, по крайней мере, в самых основных вопросы. Так, знакомство с разными мировоззренческими системами. С тем, чтобы он мог посмотреть, Ванечка, посмотри, Юрочка, я тебя не собираюсь убеждать специально, но ты посмотри. Видишь, как смотрит вот эта религия. Вот видишь, смотрит, как атеизм. Вот как вот эта философская концепция. Самые главные хотя бы. Мы понимаем, что школа есть школа. Тут масса предметов. Мы заполонили массой предметов свою школу. А это же главное и упущено. Он должен получить мировоззрение. Чтобы получить, он должен познакомиться с этим. Он должен, ему надо помочь, если хотите выбрать. Посмотри, какие основания, посмотри, какие аргументы и так далее. Я все повторяю это. Почему? Понимаете? Мне кажется, это наш колоссальный пробел школ. Этого нет. Самого главного нет. Сколько ученики запоминают того, что по окончании школы они во веки веков никогда не вспомнят. Формальные знания, то, что можно прочитать в энциклопедии, в любом справочнике. А это то, что ставит его на твердую почву жизни, это исчезает бесследно, как утренний туман. Я пытаюсь говорить об основах образования, без которых образование просто будет ничто. Еще один принцип, на котором мне хочется остановиться, который, ну, можно по-разному его называть, этот принцип, но сводится он к тому, что мы часто называем воспитание. Воспитание. Что это значит? Кстати, хочу сказать, вы обратили внимание, все не исходят, и этот сейчас будет исходить. Все из чего? Из мировоззрения. Мировоззрение человек должен иметь, получить. Что такое воспитание? Вот здесь две есть стороны, от которых мы никуда не уйдем. Когда мы знакомимся уже с той или иной мировоззренческой системой, мы обязательно знакомимся не только с его доктриной, с его, так сказать, философской стороной, или с его, выражаясь уже богословским языком, с его догматикой, мы обязательно знакомимся с нормами нравственности, которые присутствуют в этой мировоззренческой системе. Кстати, мировоззрение всегда характеризуется чем? Наличием этой двусоставности. Идейной, так сказать, вероучительной, если хотите, или философской, и нравственной, которая указывает, ориентирует человека на те или иные нормы жизни. Вот здесь, я скажу, вопрос тоже очень непростой. К сожалению, здесь подчас царит очень большой хаос. Дело в том, что самые основные подчас понятия у нас как-то они потеряли свое значение. Что такое нравственность? Мы говорим нравственность. Что это такое? Духовность. Что это такое? Подчас мы просто смешиваем эти понятия. Их употребляем как синонимы. На самом же деле, конечно, эти понятия очень различны. И их, так сказать, дифференциация просто необходима в процессе того же самого вот этого воспитательного образования. Многие основополагающие нравственные понятия очень расплывчаты и неопределенны. Что такое чувство собственного достоинства? Хорошо это или плохо? Что такое гордость? Как ее оценивать? Опять-таки, хорошо или плохо? Что является критерием в той или иной моральной системе? Что является критерием? Это же очень важно, правда же? Ведь самый такой действительно серьезный вопрос. Что мы будем называть и почему это хорошим, а это плохим? Это в высшей степени важно. Вот любая мировоззренческая система, она и может быть названа только мировоззренческой, где есть эти установки, где есть критерии, по которым можно было бы судить об этих вещах. Вот в частности, вот нравственность и духовность хотя бы. Вопросы, которые, ну, постоянно сейчас у нас у всех на языке. Сами подчас дисциплины даже называются о духовности, там, православной духовности или традиционной духовности и так далее. И что подразумевается под этой духовностью? Оказывается, такая многозначимость в этом понятии, причем подчас там такие значения, которые, ну, вызывают даже, мягко сказать, недоумение. Мы можем встретить, что духовность – это что такое? Это просто воспитанность человека. Что такое воспитанность? Спросим. Это умение вести себя в обществе. Это культура поведения. Это эстетическое развитие человека. Он знает музыку, он ценит музыку. Какую музыку? Хорошую музыку. То есть духовный человек – это кто такой? Еще раз повторяю. Который умеет себя вести, знает правила поведения, воспитанный, как мы говорим, человек, имеющий достаточные познания и развитие эстетической культуры. Вот что такое духовность. Вот вы знаете, православие говорит совсем другое. Может быть, для вас это даже будет интересно. Что под духовностью православие разумеет совсем другие вещи. Оно утверждает, что человек многознающий может быть совсем не духовным. что человек утонченно культурный, эстетически утонченно развитой, может быть, совершенно не духовный. Человек с колоссальной эрудицией, может быть, совершенно не духовный. Человек напротив, что называется, от сахи, который алфавита не знает, может быть, даже очень духовным. Может быть, и очень образованный человек, также может быть очень духовным. То есть духовность – это категория, никоей мере не связана ни с образованностью, ни с культурой, ни с развитием человека. Это совершенно просто другая категория, больше ничего. Не связанная. Вот интересно. Что же такое духовность? Я сначала скажу о том, что такое нравственность. Тогда, может быть, это лучше будет понятно. Что такое нравственность? Фактически, когда мы говорим о нравственности, то о чем мы говорим? Ни о чем ином, как о характере, отношении человека, ну, в основном, к окружающему миру. Прежде всего, к человеку, конечно. К обществу, к закону. Вот что такое нравственность. Как я отношусь к другому человеку? Справедливо или нет? Великодушно или нет? Честно или нет? Нравственно все то, что связано с отношением вовне. Ведь никто же не скажет, что я безнравственный, если я про себя думаю. Вот тот, ну такая же дрянь этот человек. Я про себя. И никто не знает. Правда? Но никто же не скажет, что я безнравственный поэтому. И никто и не знает просто, как я думаю о ком. Вот в чем дело-то. Все смотрят, как я отношусь, а я к ним подхожу. Здравствуйте, да как ваше здоровье? И так далее. И улыбнусь. Все, нравственный человек. Я в семье порядочно веду себя, на службе не нарушаю, исполняю все свои функции, как положено. Разве я не нравственный человек? Нравственный и верный. Все ясно. Как только мы заговорили о духовности, то мы заговорили о том, что в своей основной части никто не видит и никогда не увидит. Был когда-то, я знаю, одно время очень... Было одно время модное такое сравнение, когда говорили об айсберге, что 1/10 над водой, 9/10 под водой. Вот примерно это и есть духовность. Примерно это. Духовность – то, что скрыто. Недаром происходит от слова «дух». Дух. Разве духа можно увидеть? Мы духов не видим. Мы духа не видим. Дух – это нечто, что невидимо, неосязаемо. Хотя, кажется, всюду дает себя знать, но оно невидимо. Слово «само духовность» в православной религии происходит откуда? От Бога, который есть Дух. Бог есть Дух. Это, так сказать, одна из аксиом. Бог есть Дух. И когда мы говорим о духовности, то мы, значит, говорим о том, что невидимо для чужих взоров и глаз. Что, может, иногда так что-то проявится и опять исчезло. Что же это такое? Это, прежде всего, моя духовность, прежде всего, состоит в том, к чему я стремлюсь, как главной, основной и, если хотите, последней цели моей жизни. К чему я устремлен? Все прочее – это есть средство. Все прочее – это обстоятельства. Все это условия только. Цель есть, я знаю, к чему я стремлюсь. Эта цель определяет все содержание моей жизни. Иногда я о ней могу, может быть, и сказать, а могу и не сказать. Это не важно. Но вы понимаете, как духовность человека до чего может быть различна? Я могу стремиться к богатству, но я об этом не буду говорить. Это не совсем удобно, что я хочу быть богатым. Да, кто-то скажет, а кто-то и нет. Я могу стремиться к славе, но об этом совсем уже, кажется, неудобно, правда же говорить. К разным вещам. Я могу, в конце концов, стремиться к тому, чтобы поесть, попить, повеселиться, и больше ничего мне не надо. И ничего больше. Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. И все. И как пели в деревнях, и ничего мне на свете не надыть. И все. То есть можно вообще ни к чему не стремиться, вообще ни о чем не думать. Вести, так сказать, полуживотный образ жизни. Животное не думает. И вся моя духовность тут. В чем? В коже. Моей коже. Кстати, очень есть замечательная фраза в Библии. Так Библия говорит. Как Бог определил состояние предпотопного человечества. Предпотопного. То, которое потом было все потоплено водою. Замечательная фраза, которая особенно хорошо звучит по-славянски, конечно. Можно сказать и по-русски. Но вы же знаете разницу между русским языком и славянским языком. Славянский – это стиль барокко. А русский наш разговорный – это стиль барокко. Поэтому я лучше выражусь по-славянски. Скажу так. «Не имать дух мой пребывати в сих человецах» – все понятно до сих пор. «За не, поскольку, за не суть плоть». Не может пребывать мой дух в этих людях, поскольку они, проще сказать, оскотинились. Плоть, животные. Если хотите, нулевая духовность. Нулевая духовность превращается уже в животное состояние. Ничего больше не нужно. Так вот, духовность прежде всего, оказывается, определяется чем? Устремленностью человека. Какова цель его жизни? В чем он видит свой смысл? Недаром же один из вождей славянофильства Иван Васильевич Киреевский произнес замечательные слова. Человек – это его вера. Человек – это его вера. Во что он верит? К чему он стремится? Что он хочет? Точно. Все существо человека выражается именно в этом, к чему я стремлюсь. Ну, что говорить об абстрактном человеке, правда же? А к чему я стремлюсь? Интересно же заглянуть в себя. Правда, это очень страшно. Но интересно же заглянуть в себя. А к чему я стремлюсь? Ну-ка, разобраться, в конце концов, в себя заглянуть. Вы обратили, кстати, внимание, что как страшно человеку, как неуютно, как скучно человеку остаться самим собой. Как редко он остается. Более того, боится остаться самим собой. В Америке однажды был проведен такой эксперимент. Одна из компаний разыскивала 100 семей, которые согласились бы на месяц остаться без телевизора. За это обещали награду. Какую-то там $1000 или что-то в этом роде. Не без труда нашли эти 100 семей. Многие просто выставляли тут же, что называется, за дверь с таким предложением. Но нашли 100 семей. Да, все опечатали, договор дороже денег. Через месяц пришли и приносят им их заработанные деньги. И вопросы. Скажите, пожалуйста, какое ваше впечатление? Одни заявили, я куплю новый телевизор. Другие заявили, скучновато было. Третьи заявили, я наконец-то, глава семьи, познакомился со своей семьей. У меня оказалась такая симпатичная жена, я никогда даже не предполагал. И такие замечательные дети, что я наконец увиделся с ними и познакомился с ними. Это действительно интересная вещь, что это же мы наблюдаем. Нам страшно остаться наедине с самим собой. Иногда даже, вы подумайте, на даче, весна, расцветает все, зелень, птички. Что вы, эту бандуру с собой и во всю катушку, чтобы никаких птичек, никакой тут весны. И орет. Что творится? Человек боится остаться прямо наедине. Природа, она очень на многое настраивает. Она невольно обращает взор человека, если хотите, к себе. Кстати, чем отличается принцип религиозного отношения человека к себе от нерелигиозного? Одна из очень интересных характеристик, в чем заключается? Назовем мирское, нерелигиозное. Человек ищет интересного. Ищет, если хотите, ну, громко сказать, счастье, ну, например, удовольствие, радости. Где? Где? В чем? Вокруг себя. Вот там, туда съездить, это посмотреть, это услышать, с этим познакомиться. Весь вне себя. Он боится с собой остаться. Приходит к он первым долгом щелк, как придя с работы, и заговорила.
боится с собой остаться. Просто поэтому довольно карикатурно, смешно просто звучит, поэтому такие слова, как «человек», это звучит гордо. Так чего ж ты тогда боишься? Ты же и есть человек. Что ж ты боишься самим собой остаться? Сейчас век какой век? Туризма сплошного. Никто на месте не сидит. Появилась копейка, тут же едет. Что вы? Куда только можно. Вот к нам в Лавру. Вы знаете, на колясках привозят. Инвалидов. Вот придет, он смотрит. Вот это в таком-то веке, это в таком-то. Это написал тот, это тот-то. Ну, до свидания, поехали дальше. Чем характеризуется религия? Очень интересным явлением. В Евангелии Христос произнес слова, на которые как-то мы редко обращаем внимание. А жаль. Все-таки книга-то старая. А говорят, в старинных книгах мудрости много. Он говорит, Царство Божие внутри вас есть. Под Царством Божиим он что разумеет? Ведь Царство Божие не пустое же, правда же? То есть, значит, сам Бог. Бог по христианскому определению – это есть само благо. То есть благо, счастье, радость не вне вас есть, не в соборах XIII века, а внутри тебя человек находится. Если обратимся к опыту многих христиан, то мы там встречаем подчас вещи просто поразительные. Например, один из величайших святых, которого называли земным богом, Макарий Великий, он, например, сказал такую фразу. Я не видел ни на земле, ни на небе большей красоты, чем душа человеческая. Заговорил о красоте. Кто из нас не соприкасался иногда с какой-то красотой, которая поражает? Красота всегда поражает. Она всегда привлекает. Причем настолько человек увлекает, что он все забывает. И не кричит другим, идите, посмотрите сюда, посмотрите, что я вижу только. Что вы? Даже слабые отблески этой небесной красоты нас поражают. Макарий Великий говорит, ни на земле, ни на небе я не видел большей красоты, чем душа человеческая. Вот где сокрыто то потрясающее благо, та удивительная, совершенная красота, который мы так ищем, к которой мы так стремимся, без которой мы не находим себе фактически даже покоя. Религия собирает человека, призывает человека к чему? Человек, обратись к себе. Ты ищешь чего? Красоты? Ты ищешь счастья? Ты ищешь радости? Не вне тебя оно, внутри тебя оно находится. И не просто, но религия это утверждает. Она указывает путь. Путь куда? К своему сердцу. Указывает путь к своему сердцу. Вот где скрыто драгоценнейшие сокровища. Тот, кто приобрел его, говорят вот эти святые, эти отцы, кто приобрел его, тому уже ничто не страшно на земле. Вы знаете, что в этом году столетие со дня канонизации, со времени канонизации преподобного Серафима Саровского. В этом году. Его канонизировали в 1903 году. Он скончался в 1833. Я почему вдруг о нем вспомнил? У него же есть интереснейшие слова. Он, разговаривая с одним из знакомых, будем говорить так, из близких знакомых, в частности, сказал такую фразу. Вот ты видишь, говорит, какую радость сейчас мы переживаем. И теперь ты понимаешь, что если бы даже наша келья, где он находился, узкая и тесная, была бы наполнена червями, которые непрерывно бы нас съедали буквально, мы бы с тобой не отказались. Не отказались бы, чтобы только не потерять эту радость. Знаете, фактов очень много, интереснейших фактов, да, которые подтверждают это. Мы очень много находим интересные вещи в мученических даже актах. Знаете, римляне – это народ, знаете, какой был? Народ закона, народ права. Там, если совершалась казнь, все зафиксировано, все протоколы. интереснейшие подчас мы находим в этих протоколах фразы. Видимо, даже сами эти судьи, пораженные слышанным, даже записали это. Вот одна из них. В истории известно наших святых, например, великомученик Евстратий. Он подвергался мучениям, просто удивляешься, что такое могут творить люди с человеком. Чтобы он отрекся от Христа, так его там полили огнем, с железными скребками его сдирали кожу со спины, обливали горячим маслом и так далее. И вдруг вот в этот момент, что называется, накала этих диких мучений, вдруг он восклицает: «Мучения эти, суть радость рабам твоим», обращаясь к Богу. Кстати, должен сказать, что вот эти вот факты, потрясающие факты, они явились причиной обращения очень многих даже мучителей в христианство. Многие из палачей бросали своего рода пыток и заявляли: «Я христианин». Правда, им тут же снимали голову с плеч, чтобы дальше эта пропаганда не шла, зло это не развивалось. И их церковь тут же причисляла к лику святых, как пострадавших за Христа. То же самое «Вера, надежда, любовь», если кто-то читал «Когда и жить». Те же самые, практически по те же слова. А вот совсем недавно, почти, ну почти современник, что ли, по крайней мере, человек 20 века, иеромонах Никон Беляев, когда закрыли Оптинский монастырь и его арестовали, это был 27-й, по-моему, год, кажется, арестовали его, ну, естественно, с него сняли все эти одежды священные, да, обрили, остригли его. Вы знаете, как совершались эти гонения на церковь? Обязательно с садистским началом. Издевались над людьми. Сажали со шпаной обязательно. И вот некоторые письма еще доходили оттуда. В одном из писем он пишет: «Радости моей нет предела». Это невозможно понять. Впрочем, я думаю, что отчасти можем мы понять. Внутренняя радость – это действительно то сокровище, только благодаря которому человек и может обрести то, что мы называем счастьем. Никакие внешние блага, они долго не удовлетворят человека. Вы, наверное, видели очень богатых людей. Наверное, видели. Первое время кажется, у них все то. Вы знаете, что потом происходит? Кошки начинают скрести здесь. Не знают, что делать. Надоедают все эти путешествия. Начинается что такое? Пьянки, разгул. И благо, если кто из них наконец, а сейчас все чаще мы видим, бросаются к церкви. Бросаются, буквально бросаются. Начинают там колокола оплачивать, там колокольник, купола. Отплатить хотят, расплатиться, что называется, отквитаться за все. Оказывается, действительно, все эти вещи, они пленительны, кажется, пока вот их нет. Получил их человек, все надоедает. Я помню, как меня поразили слова, помню, в Большом театре опера «Сказание о граде Китеже». И вот там великолепный бас поет князя Юрия. Вот слова, я помню, меня просто поразили. Я побежал в магазин и купил эту оперу даже. И ее слова такие, представляете, мощный бас на всю эту аудиторию гремит. «О, слава, богатство суетные! О, наше житье маловременное! Пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, а тело червям на съедение, а кости земле на попрание, а слава богатства куда пойдут». Ух, как здорово! Замечательно! Просто мороз по коже. Действительно, а слава богатства куда пойдут? Только человек, который сознательно не хочет смотреть на то, что он смертен, то есть это надо потерять разум. Ты же смертен. И разве ты не знаешь? Ты умрешь. Знаешь. Когда? Не знаешь. Какой же смысл твоей жизни? Какой смысл? Ответь. Вот этим третьим принципом образования, который я бы назвал вот принцип, ну, если хотите, воспитания, предполагается знакомство человека с той моралью, которая дается тем или иным мировоззрением, чтобы и здесь человек мог сравнить и увидеть, что есть что, и утвердиться в чем-то. Конечно, педагог должен знать, педагог должен подсказать, педагог должен объяснить. Это непросто, потому что мы специалисты во многих вещах, но самое главное, еще раз повторяю, как-то растворилось у нас. В школе, конечно, было бы очень важно создать какую обстановку? Обстановку здорового морального климата. Я в прошлом году был приглашен ректором МСГУ, Московского социального государственного университета. Кстати, громаднейший университет. Развивается быстрыми темпами. Там уже несколько десятков тысяч студентов. Вот с ректором мы пьем чай, и он, в частности, говорит такую вещь, чему я был крайне удивлен. А у нас, вы знаете, у нас запрещено курить. Целый комплекс зданий, большая территория. Никто не смеет курить. Ни преподаватели, ни студенты. И он рассказал, как был один случай, кто-то студент какой-то храбрый нарушил. И он говорит, я его потом промурыжил. Тут же приказ об отчислении. Начались студенческие просьбы. Начались просьбы родителей. Начались просьбы преподавателей. Талантливый человек и все. Я говорю, так промурыжил, что уж теперь с тех пор ни одного нарушения не было. Ой, как здорово. Смог. Ректор университета, десятки тысяч, слышите, студентов, справился спокойно. И он говорит, вы знаете, это как здорово изменило атмосферу. О пьянке и говорить нечего. Об этом и говорить нечего. Все знают, что шутить нельзя. Не тот человек. Шутки здесь плохи. Как много значит. Твердость и правильность решений. Создает атмосферу. Вы понимаете, он сам объяснял, какое благотворное влияние это оказывает на весь климат, климат всего университета. Так вот, воспитание, оно должно в чем заключаться? Не просто в том, что сказать, вот это нехорошо делать. Ну и скажут, я и так знаю, что нехорошо. И так знаю. Очень бы важно здесь воспользоваться хотя бы христианским пониманием того, что есть грех. Потому что у нас в нашем искаженном понимании грех – это что такое? То, что Бог там сидит где-то, я не знаю, на Марсе, наверное, или в созвездии Альфа Центавры, и запрещает. Это можно, это нельзя. Вот ты не выполнил, вот тебе по макушке за это. Да ничего подобного. Грехом православии называется ничто иное, как все то, что безобразно, что отвратительно, что ранит душу человека. Вы слышите, что ранит душу человека? Вот всегда приходится приводить такие примеры. Нельзя же садиться, Бог говорит, не садись на горячую сковороду, на раскаленную сковороду. Не садись. Тебе это может интересно. Сиди ты на стульчике. Не садись. Не пей ты кислоту вместо воды. Не прыгай с 15-го этажа. Вот что такое грех. Вот что такое заповеди. Это не препятствие к вольной жизни. Это предупреждение. Слышите? Бог предупреждает. Помните, мы говорили? Бог не смеет прикоснуться к моей свободе. Самое большее, что он говорит? Человек, не делай этого. Тебе будет плохо. Это грех. Это то, что говорит грех. Тебе плохо будет. Ты погибнешь. Ты ранишь себя. Ты себя безобразишь. Кто хочет быть безобразным, интересно? Найдите такого человека. Очень важно это понимание греха сделать доступным для широкого круга людей и на примерах показать, как обезображивается человек, который не считается с известными нормами нравственности. Ой, как это важно было бы показать.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.